Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, вторник, июль, день 17-й. Мих говорит, что я на Дзержинского похож. Спасибо, спасибо. Музыкальную тему вначале сам выбирал, спрашивает Мирослав, естественно. Люблю ее, люблю. 4 балла пробки в Москве на данный момент. О движении пишите на плюс 7-925-48-948 и в Телеграм говорит МСК-бот. Слушай, а как вообще вот здесь вот все открывать? Я потому что не знаю, было бы удобно, потому что здесь ничего не открывается. Но здравствуйте, дорогие друзья! Что, здравствуйте! Поздравляю вас с солнечным вторником. Все замечательно, погода хорошая, настроение хорошее, все замечательно. Все прекрасно, все мы здесь вот с вами общаемся. Но о чем, в общем, нам поговорить-то с вами, да? Я просто хотел немножко поделиться, так вот для начала, если позволите, вот, поделиться впечатлениями от собственной жизни. Поделиться впечатлениями с людьми, которые ездят на мотоциклах. Эй, я прокатился первый раз на мотоцикле по Москве. Первый раз в жизни. Это был Harley Davidson Softail, по-моему, называется, Breakout-версия. Мне так вот, ну, повезло. Дали прокатиться, покатался по Москве. Ну, ребята, слушайте, ну, конечно, это что-то с чем-то. Это что-то такая какая-то тема отдельная. Это какая-то такая тема отдельная. Я просто хотел, немножко, вы мне позвольте, да? Это какая-то такая своя жизнь. Это какое-то такое другое ощущение мира. Это такой кайф. Что словами не передать. Словами не передать. Слабо спародировать Феликса Эдмундовича Дзержинского. Без проблем. Владимир, я легко пародирую Феликса Эдмундовича Дзержинского. Смотрите. Расстрелять. Все. Расстрелять всех, расстрелять каждого, расстрелять. Всех расстрелять. И это пародия на Дзержинского. Поскольку вы все равно не знаете, как говорил на самом деле Дзержинский, каким голосом, скорее всего, какая вам разница, да? Харлей для пенсов, говорит луноход. Привет с улицы Строителей. У нас тут дурдом, пишет Бориска. Ну, не Триумф, пишет Валерий. Глупо пошутили. Ну, а что, а как? А как звучал голос Дзержинского? Конечно, можно, наверное, аудиозаписи найти, но в целом... Я, кстати, очень удачно пародирую Петра. Петра Первого. «Здесь будет город заложен!» Вот так вот говорил Петр. Вот так вот. «Вперед!» — вот говорил Петр. «Здесь город на Неве заложен будет!» Вот. «Ребята!» — он говорил. «Рубите бороды!» Все. Нет? Можете доказать, что Петр Первый говорил по-другому? Пожалуйста. Какие ваши будут доказательства? Какие будут ваши доказательства? Пересаживайся совсем на мото. Дисконнект, говорит. Это Михалков. Нет, Михалков, это, слушай, это совсем другое. Значит, на мот нельзя в Москве пересаживаться окончательно. Я объясню, почему. Я это понял. Наконец-то я это осознал. Я теперь это все в голове своей держу. Мотоцикл — это все-таки экзотика. Почему? Ответ. В дождь не очень, зимой не очень, в холод не очень, в сильно когда в жару не очень. На мотоцикле кайф покататься. Покататься в удовольствие. А вот передвигаться много возни. Надел одно, второе, третье, четвертое, потом сел, поехал, вспотел, снял одно, второе, третье, четвертое. Много возни. Мотоцикл — это возня, на мой взгляд. Вот сейчас такое у меня ощущение возникло. Но! Это такие классные эмоции, это такой кайф, что, ну, они того стоят. Поэтому я думаю, что мотоцикл, это должно быть, может быть, такой транспорт выходного дня, когда покататься в удовольствии себе. Вот здесь вот, мне кажется, я прав. А может быть и не прав, я не знаю, я готов с вами это обсудить даже. Вот. Я покатался на мотоцикле и даже понял рыбаков. Вы скажете, при чем здесь рыбаки? А при том, вот посмотрите, какое тупое занятие рыбачить. когда можно прийти в магазин и купить сразу себе съемки или еще чего-то. Тупое занятие рыбачить, абсолютно безмозглое, бессмысленное занятие, казалось бы. И езда на мотоцикле абсолютно тупое, ненужное занятие. Можно, во-первых, спуститься в метро, правильно, и спокойно доехать, без травматизма, без всего, без лишнего риска. Можно доехать на автомобиле, можно доехать на такси. Мотоцикл неудобен, но какой же кайф на нем ехать! Какой кайф просто по-другому себя ощущать вот на дороге. И какой же, наверное, кайф для кого-то просто ловить рыбу сидеть. То есть для него это кайф. Выбирать эти лески, выбирать эти поплавки, выбирать это, саму удочку, да? Там рыбачить на хищника, рыбачить не на хищника, во всем этом разбираться, сидеть под дождем мокнуть. Ну, под дождем никто не рыбачит, наверное, да? Это лажа какая-нибудь. Под дождем, наверное, рыбы-то и нет. Но я не знаю. Слышал такую историю. Ну, вы понимаете, то есть для человека это просто увлечение, это кайф, это времяпрепровождение, это хобби, это удовольствие, это то, на что он готов тратить время свое, чтобы получить от этого кайф. И это абсолютно бессмысленно в современном мире. Вот. Во всяком случае, в Москве. Сегодня на коробке, тоска, пишет Дисконнект. Ну вот, еще один беспечный ангел. Да, спасибо, спасибо большое. Не, ну я не беспечный. На тему мотоциклов это тоска, говорит Сергей. Потому что вы на них не ездили. Но когда ты садишься на него, а это, простите меня, значит, вот этот брейкаут Харли, он, значит, весит 300 кило. 305, если бак полный. 305. Это здоровый мотоцикл. Вот, у него это V-образная двойка, да, с воздушным охлаждением, как я понял. И вот он так, как бы вам сказать, ты включаешь эту передачу ногой, так, дунк, она прям, дунк, воткнулась туда, и вот так он поехал. И он дрожит по тобой, только ты ему гари чуть-чуть даешь, он дрожит по тобой. Каждое переключение передачи, это, ну, это звук, это процесс, это удовольствие, это тух, тух, прям вот он. Ну, это вы что, такие вибрации у него. Все, ты такая мощь. Ну, это кайф. Ветерок. Ветерок, да. Я не знаю, это невозможно передать словами, короче. Это невозможно передать словами. Я ездил до 4 утра на нем. Просто я взял его вечером и ездил до 4 утра, я не мог остановиться. Не в плане я не знаю, как тормозить на нем, а в плане я просто ездил. Ездил. Это было невозможно интересно. Потом я подъехал к дому, думаю, надо запарковать. Поставил его, постоял, говорю, что-то не так запарковано. Хотя все было так, вы сами понимаете. Сел, пошел, поехал искать парковочное место, хорошее, не нашел. Хотя их было полно. Поехал в магазин, купил воды, попил воды возле этого мотоцикла. Попил, постоял, сел, опять поехал. То есть это невозможно было оторваться. Какой был кайф. Но это был первый день. Второй день уже было не так круто, честно вам скажу. Но первый никогда не забуду. Пятница 13-е, 2018 года. Вот. Просто я почему не рассказывал, потому что, думаю, мама расстроится. Ну, она вчера ей рассказал, поэтому и вам рассказал. Ну, подумал, что вдруг она расстроится. Не хочется расстраивать маму. Нельзя расстраивать маму. Так, что еще? Ночью на байках, наверное, круто. Да, конечно, никого нет, кайфово, никто тебе не мешает. Что за мод? Ну, Харли Дэвидсон. Велик лучше, пишет Грин. Ну, велики-то у меня есть. Не, это другое, слушайте. На велике такие расстояния преодолевать не совсем в кайф. Права есть? Конечно, есть. Я шо вам? Идиот, что ли, чтобы не учиться и сесть на мотоцикл, куда-то поехать без прав? Зачем? Я же не сумасшедший, тем более по Москве. По Садовому прокатился. Оказалось, Садовое, оно такое большое. А огромная просто, я имею в виду вот ширина полосы. Вообще, в принципе, другое ощущение жизни. Вообще все по-другому ощущается, серьезно. Все такое огромное. Вот есть разметка. И, например, на разметке, вы знаете, направление на полосах. Стрелки. Я всегда думал, что они небольшие, эти стрелки. Потому что когда на машине едешь, они небольшие. На мотоцикле ты понимаешь, что они реально большие. Они здоровые нарисованные стрелки. Ты понимаешь, что такое разметка. Ты понимаешь, что ее чувствуешь. Ты все чувствуешь. Да? Почему адреналиновая зависимость, не диагноз? Да, пан шеф, мне хватило, я не знаю. Я, честно, я хочу признаться. Вот эти люди, которые ездят на спортбайках. Ребята, я не знаю, что у вас там. Вы где там, сталь или что? Чугун? Вы поняли, о чем я говорю? Вы сумасшедшие. Просто у вас головы нет. Вы... Вот вы беспечны. Мне адреналина хватило на 60. На Харлике. На 60. Ну, я там разогнался до 100 один раз. Но это не важно. Но в целом, 60-70 едешь. Такой кайф. Такой кайф. А? Ну, ну, я не знаю. Ну, позвоните мне, мотоциклист. Ну, черт побери, позвоните мне, пожалуйста. Ну, давайте. Когда? Мотобратья. Эй, вперед, позвоните мне. Хочу, ну, чтобы я как-то вот... Я же делюсь с вами. Я же делюсь с вами первыми впечатлениями. Когда у вас там были эти первые впечатления? 1000 лет назад. Миллион лет назад. Вы уж и не помните, как это было в первый раз. А я практически как школьник, который уговорил свою одноклассницу и пришел рассказывать пацанам в курилку, понимаете, в итоге. Я практически сейчас так, ну, так оно и есть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Павел зовут.
Да.
Ну, вот я завязал фотографию на Фейсбуке, у меня выставил. Я фотографировался еще. Значит, у меня был спорт литровый.
Да.
Вот я, конечно, вам сейчас завидую. Вот вы говорите, там, 15 минут по мотоциклу, прямо аж мурашки по коже идут. Но когда вы сказали про 60, конечно, я немножечко так удивился.
Ну, слушайте, ну, серьезно, я первый раз вообще на нем куда-то ехал. Ну, то есть, понимаете, площадка, это отстой, это вообще не то. А тут сразу едешь куда-то, процесс...
А вы права недавно получили?
Да вот же ж, ну вот, где-то.
А, ну, поздравляю.
Да, конечно, ну же, что же вы, спасибо большое. Конечно, недавно, я не умею ничего, понимаете, ничего не умею. И вот я сел, и вот я один. А мне так нравится, я же в каком-то смысле, как вам сказать, социопат. Мне так понравилось. Ни музыки нет. Я в машине, кстати, чаще езжу без музыки вообще. Без радио, без музыки, без всего, просто еду. Вот, и у меня мысли какие-то в голове. И здесь то же самое, просто... И как вот один просто едешь, и все. И вот, ну, это совсем по-другому, совсем по-другому. Сумасшедший какой-то. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло? Алло? Не получилось почему-то, я не знаю. Я вот искренне хотел. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, Александр, пожалуйста, да.
Поздравляю.
Да, спасибо. Но я не про меня. Вы вот поделитесь впечатлениями тоже вот.
А от мотоцикла?
Да.
Да, смотрите, я... У меня есть автомобиль, мотоцикл. Мотоцикл я использую исключительно как хобби.
Ну, по кайфу.
Вот. Да, после работы в хорошую погоду прохватить по... Трешки. По центру Москвы очень хорошо, красиво поездить. Вот.
Красиво, но я заехал на Лубянку и подумал, что не надо было мне туда заезжать.
Сейчас сложнее, потому что сузили полосы для транспорта. И во многих местах в центре тяжеловато, конечно.
Да, так они плотно идут, там некуда и воткнуться.
Да.
Приходится стоять.
А я пропустил начало, вы купили или потом?
Не, я просто покатался. Я, знаете, я вообще думаю, может, и не покупать тогда мне его. Почему бы мне бы не кататься просто так на мотоцикле?
А на чем катались?
А Харли Дэвидсон Breakout, ну это, короче, Softail.
Ага.
Вот.
Вы знаете, как удивительное совпадение. Сейчас ехал с природы, с дачи и думал... Вероуди, Харли Дэвидсон.
Может быть, я не знаю. Я другой ничего не пробовал, я вам честно скажу. Ничего не пробовал другой, я без понятия. После 15-го сезона адреналин может в первый выезд. И то просто непривычно, что машины медленные, пишет Макс. Ночной ездок, пишет Александр. Ночной ездок или ночной наездник? Это из «Безумного Макса», да? Меня на мотоцикле хватило ровно один раз. Перевернулся через голову на Яве, старухи, больше не тянет, пишет Туманов. Харлей работает как ведро с болтами. Нормальные пацаны на BMW мотоциклах, пишет Андрей. Андрей, может оно и так. Но мне так понравилось, что он работает как ведро с гвоздями. Вот именно это и понравилось. То есть, когда ты садишься в машину, и у меня была на тесте А8, да, в этот момент, а это очень мягкая такая машина, такая вот она вся тебя ласкает, все, у тебя массаж всего, что нужно, чуть ли не простаты в этой машине, все такое есть. И вот ты садишься, и вот это... хорошо! Какое-то трушное, жизнь настоящая какая-то. Я, значит, лег спать в 4, встал в 9 утра в субботу, понимаете? Не мог спать, я проснулся просто в 9, потому что пойду еще что-нибудь покатаюсь. Невозможно было спать, вот что как. Вот какая штука, история, да? Первый раз сел на мото в 16 на Урал, дедушкин чуть не снес забор на повороте, руль больно тяжелый, пишет Алексей. О, тут, короче, дугой руль, здоровый дугой руль. Но он такой, как вам сказать, ну, по сути, это прямой руль. Но он так вот немного дугой сделан, все. И ты сидишь, у тебя ноги вперед, руки вперед, корпус как бы тоже вперед, спина такая согнутая. Ну, такая посадка, прям, ну, бандит, прям хулиган, прям бандит, прям... Только что у меня, конечно, я у Сани Капкова взял шлем, а шлем был вообще какой-то неправильный, неподходящий, красно-белый. Навсегда, вот это вот, да, красно-белый был шлем, вообще одежда была странная, но мне это вообще никак не парило, как я выгляжу, мне было просто по кайфу ехать, вот, вот что я вам хотел доложить. Да, экип взял, я взял, у меня своего нет, я взял, мне дали. Товарищи снабдили экипом, я покатался в нем, вот. Девку тебе надо. О, Андрей, это отдельная тема по поводу девок. Стою возле магазина. Серьезно, абсолютно, серьезный магазин, значит. Пью воду, вот я рассказывал, я остановился. Это где-то уже к 4 часам утра, ближе. Смотрю на мотоцикл и мысль. Вот сам себя спрашиваю. Вот сейчас бы появилась какая-нибудь девка и сказала бы: Леша, давай так, либо сейчас со мной идешь, либо мотоцикл. Я бы сказал: давай, пока, и уехал бы. Серьезно, абсолютно серьезно. Я не знаю, как там на 15-й сезон, на 16-й сезон, на 158-й сезон, но в тот момент я сам себе четко, четко ответил на этот вопрос. Прям стопудово. Пока. И уехал бы. Еще покататься. Очень интересно. Наверное, ощущения какие-то, как вот, когда машину вот купил я себе, помню, и вот, ну, это было в Москве, я купил копейку BMW, до сих пор на ней, кстати, езжу. Вот. И вот я могу ездить на машине по Москве, я свободен, я могу ехать в магазин, я могу ехать куда-то там на природу, я могу ехать из города, могу ездить по городу, я все, я свобода, а здесь еще большее ощущение свободы, просто сумасшедшее какое-то. Слушай, они не врут, когда поют эти песни, эта долбанная ария, она не врет, когда поет эти песни, как мне кажется. Павел Юрьевич сломал себе ногу, Павел Юрьевич... Держитесь, держитесь, боюсь этого всего, ну а что поделать? Тебя шеф подговорил: не, ну я смотрю, все у меня все, короче, все, друзья, вдруг раз, категория, на работе я смотрю, шеф, значит, Саня Капков, там, кстати, есть еще информация по одному человеку, пока не буду разглашать, а вдруг, ну, там, он там сдает, насколько я знаю, но это не важно, это потом. Ну, то есть я смотрю, все такие уже хотят умирать, потому что уже поняли, что долго живут, и все хотят умирать. И я думаю, ну, а что, я-то хуже, я же, ну, тоже хочу. Я тоже такой, я тоже беспечный, эй, я тоже хулиган. Эй, я хулиган, дайте мне мотоцикл, у меня своего нет, прокатиться, пожалуйста. Ну, вот так. А себе бы я, наверное... Слушайте, я думаю, спортстер, может быть, 883-й. Да нет, не знаю. Правильный ответ — это Pussy Magnet, пишет Андрей, спасибо. Лучше бы девку с собой забрал. Не, я же спрашиваю, да, вот на весы так вот. Я прям тащусь от девочек на мото, особенно когда шлем с ушками или рожками, Джон Мотсон говорит. Сначала надо родить ребенка, построить дом, а потом уже вступать в ряды хрустиков, пишет Валентин. Валентин, я изучил статистику. Значит, больше всех умирают скутеристы. Скутеристы, самые, все время в ДТП, все время в ДТП скутеристы. Значит, вторые, спортбайк, туда же naked, ну, в смысле, naked, он же, как он значит, стриты их еще называют, стриты, вот, туда же. Они, ну, по травматизму серьезные, много на них гоняют, видимо. Вот, а на чопперах как бы, ну, редко, и я думаю, что, наверное... В состоянии измененного сознания люди попадают в ДТП на чопперах. Чего на них в ДТП попадать? Едешь и все, трясешься там, что-то пердит он у тебя под тобой. Классно, слушайте, весело. Но хотелось бы, конечно, чтобы было море рядом. Хотелось бы, конечно, по побережью, понимаете, чтобы такой песок, волна, лазурная что-то, вода такая, и ты... Хорошо было бы, да. Это было бы да, Москва все-таки не в этом плане. Возьми ипотеку, чем драндулет, пишет Мих. Да Мих, ты что какой, ну что за человек? Ну что за человек? Вот расскажи мне хоть... Вот пускай мне позвонит хоть один человек и скажет: «Я вчера зашел в квартиру! Вау, такой кайф вообще! Такие эмоции я испытываю от того, что я захожу в квартиру! Прикинь, четыре стены, класс!» Я же вам про эмоции сейчас рассказываю, а не про бытовые какие-то штуки, типа там, купить квартиру. Ну, купить квартиру — это хорошо. Никто не спорит. Но это же не так. Надо в Испанию ехать и на моцках гонять, пишет Артем. Вот что. Ночной ездуняшка, мне говорите. Угу, спасибо большое. Я тоже люблю кататься по ночной Москве в лифте, пишет 709-й. У меня Heritage Softail 98-го года, стоял 10 лет в гараже, буду продавать в районе 5-5. Может быть, даже чуть-чуть дешевле, пишет МБ. Это как бы такой, удочку закидывает. МБ, у меня есть возможность, я так понял, ну, я еще узнаю, я разведаю, вообще на халяву брать мотоциклы, на халяву кататься. А если исходить из моей философии, которая родилась в моей голове, что мотоцикл — это скорее развлечение, то скорее надо брать их просто и ездить на чужих, а не покупать свой. Зачем свой покупать? Потом еще его продавать, правильно? Ну, давайте серьезно. Дорого обучаться на мотоцикл. А везде по-разному, Светланка, везде по-разному. Ну, 1050. Ну, так вот я вам скажу. А так везде по-разному. Это ты еще по лесу, значит, на эндуро не пробовал? На кроме? Что кроме? Я еще не во всем разбираюсь. Это тоже новое ощущение. Опасно, говорят. Эндурики опасные. Опасные. Моцик как жена... А на чужих кататься, пишет Спира. Спасибо большое. Спорстер 1200, тогда уж 883 надоест быстро. Ну, это если вы... Там, в смысле, помощнее, побыстрее, наверное. Мне... Я не про скорость. Я вот про... Про то, чтобы вот просто вот это ощущение, некий дух царил. И дух царил неистовый. Вот как-то так. Не обязательно в Испанию, можно в Крым по Новому мосту или вдоль Черноморского побережья в Абхазию, пишет Игнат. Ну или так. Ладно, я просто поделился эмоциями, если позволите. Вот часто делюсь с вами разными эмоциями, и мы тут делимся с вами, а это позитивные. Вот вам позитив. Позитив, чтобы у вас настроение было хорошее. Вот такая тема. В движение отправляемся. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, рассказывайте, где вы едете и что видите. В Москве тем временем 4 балла. 4 балла, по скромным подсчетам моим и Яндекса. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да, пожалуйста, говорите.
По поводу мотоцикла еще актуально.
Ну, мы о движении говорим, и вы так вот раз, типа, я еду там...
Я еду на Новой Риге, здесь все спокойно, проехал вот Звенигород, проехал Звенигород поворот, все летит,
да.
Замечательно.
А что...
По поводу первых ощущений, вот тоже хотел, многие уже звонят, такие крутые, типа, ой, 15-й сезон. А ведь на самом деле вот это ощущение, когда ты едешь 60 только... Как это быстро, что 60, это оказывается очень
это
быстро.
Это очень быстро, по сравнению с машиной. Такой... Конечно. По сравнению...
Да.
Вот, в машине это ничего, а в мотоцикле это ты уже...
Проезжающие рядом какие-нибудь крупные джипы, которые тебя обгоняют, все время ветром обдувают, думаешь, вот оно как.
Да.
И на самом деле, пока дойдешь до 100 километров, и там 120, что для тебя это становится прям... свободной скорости, проходит прилично времени. Многие просто, наверное, об этом
забыли.
Не указывают.
Забыли, забыли, они забыли. Они забыли, как они были салагами, новичками, зелеными. Они уже забыли, они все крутые. Поняли? Ходят там, не моются, естественно. Байкер не должен мыться. Вот, не моются все, воняют, вот, ну и так далее. От Краснодара до Истры по Риге 35 минут, пишет Джон Мотсон. 100 километров в час по Кутузскому на Харле, это очень быстро, кажется, пишет МБ. Да. Так, что еще? В декабре расскажешь. А что в декабре рассказывать? В декабре мотоциклов нет, как я понимаю. Вот я и говорю, что такое развлечение, кайф, кайф. Какой это возраст? Какой-то возраст. Кризис среднего возраста. А, это кризис среднего возраста. Все, спасибо большое. Дальше новости, соответственно, да, мы сейчас послушаем, что нам расскажут по поводу событий мировых. А потом перейдем к этим мировым событиям, возможно, и будем их уже сами обсуждать. Не могу понять, почему отбивка так тихо звучит. Вот скажи мне, почему отбивка так тихо звучит? И я потом еще тише звучу. Не понимаю. Или мне так кажется? Ну, по-моему, да. Надо разобраться с этим. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 948, смс-сообщение, говорит Москобот, телеграм. Ну, а мы продолжаем развлекаться, как-то с вами разговаривать, дорогие друзья, обсуждать наши вопросики, которые вы можете присылать на плюс 7 925 48 948, это смс-портал, и в телеграм, говорит Москобот. Да, ну, есть кое-какие темы. Да, можно, конечно, обсудить еще раз встречу Путина и Трампа и то, что за этим, в общем, как-то последует или не последует. На самом деле мы обсуждали это вчера. Но сейчас все-таки есть уже оценки многих специалистов, многих политологов, журналистов и так далее. И среди них, в общем-то, царит примерно согласие в каком плане, да? В том, что Трамп сдался. То есть, если даже почитать то, что пишет зарубежная пресса, есть такое ощущение, что Трамп, ну, как бы пошел на уступки Путину. Вот я не знаю, правы они или нет, и я не знаю, что вы по этому поводу думаете. А хотелось бы узнать. И думаете ли вы вообще об этом? Потому что также у меня создается некое ощущение, что вот эта тема с двусторонними такими контактами американо-российскими, она в целом широкую аудиторию не очень сильно интересует. Почему? Не знаю, но это так. Мне кажется, я думаю, что люди на Земле, так скажем, сейчас интересуются другими темами. А вот этот интерес к политике, в том числе к внешнеполитическим взаимоотношениям России и США, это как-то вот пытаются привить СМИ. Народу пытаются привить средства массовой информации. Кажется, так, время покажет у кого, после мотоглох. Заметьте, телеграм работает, все хорошо, вот, вот как. Да, кстати, работает. 7373948, но он, по-моему, и не перестал работать. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Ну... Сдался, не сдался. Людям на самом деле все равно, потому что никаких, как не сказали же, да, что вот с завтрашнего дня вот решили так, и будет лучше, или будет хуже. Вот что-то потерли там вроде.
Ну вот смотрите, например, да, интересная какая штука. Сегодняшняя новость. Трамп признал право Германии строить «Северный поток-2». Его спросили в Fox News в интервью, говорят, что вы будете делать? Он говорит, это их выбор.
Все. Ну, вы понимаете, что... Сейчас вот есть какие-то обрывки информации разнообразные, да, Трамп же все время говорит разные вещи, вот, и журналисту же надо играть, да, на противоходе, да, вот все говорят одно, а этим мы удивимо, скажем, вот что-нибудь другое, давайте, дернули, сказали. На самом деле, вы же понимаете, что эти вопросы так просто не решаются, да, они не решаются одним словом, одним делом. То, что «Северный поток» будет, это, в принципе, было понятно и до Трампа. Другое дело, что в этой борьбе никто не может одноминутно не победить, не проиграть.
Но все-таки вот сейчас, вот эта встреча, мы же понимаем, что это не встреча старых друзей, а встреча конкурентов в каком-то смысле,
я
да?
Я думаю, что это встреча, где были обсуждены приоритеты, да, и были обсуждены моменты, где кто-то может уступить, не потеряв лицо.
Думаете, это так обсуждается? Вот,
ну, не то, что не совсем так, нет, это не говорится, естественно, напрямую, да, но нащупываются, по крайней мере, позиции, по которым ты можешь давить до конца, да, это как в серьезных переговорах, а по которым ты можешь где-то отступить назад, просто потому, что это будет выгоднее в дальнейшем, ну, это как в шахматной игре, здесь чуть-чуть отдал, да, там немножко возьмешь. Вот, и обязательно, и всегда будет паритет, понимаете, вы же понимаете, что внешняя политика России в данный момент, ни в какой момент, не определяется одним человеком, внешняя политика Америки не определяется одним человеком,
ну,
и эти две реки, они все равно будут течь, да, как-то, и между собой соприкасаться, и пытаться как-то устаканиться так, чтобы волны большие.
Да, 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 ну вот, спасибо большое, ну вот в этом, понимаете, вот была встреча, например, Трамп-Ким Чен Ын, была такая, да, которая о которой трубили СМИ, о которых говорили, мы за этим тоже следили в том числе. Его встреча, первая встреча Трамп-Путин. Это же интересно, это как, вот понимаете, существует, например, два каких-то боксера, и они чемпионы в разных, ну как это называется, это не категории называется, а по разным версиям.
Вот разные версии бывают. И тот чемпион, и этот чемпион. У этого там два пояса, у этого один пояс. И вот все ждут, когда они сойдутся, и кто же из них сильнее, да? И вот это первая встреча, когда, с одной стороны, да, здесь же не, речь не идет о том, что будет какая-то конфронтация, но, так скажем, президенты могут прощупать почву и один, и другой. И после того, как они встречаются глаза в глаза вот друг с другом поговорить, какой-то вывод же они делают, и один, и другой. И так или иначе, кто-то же занимает позицию номер один, а кто-то занимает позицию номер два. Кто-то альфа, кто-то омега. Ну, понимаете, да? В любом случае. И вот я хочу понять, вот эта встреча двух мужиков. Ну, двух мужиков, как бы. Она чего? Она в итоге чем закончилась? Кто продемонстрировал себя в лучшем свете, а кто, ну, может быть, не в таком? Кто победил конкретно в этой встрече? Кто переглядел? Понимаете? Кто поддался? Кто не поддался? Вот мне что интересно, да? Понять. Потому что, представляете, вот вы, например, вот вы там главный во дворе, там, вот, компания пацанов, вы главный во дворе, а есть соседний двор, где есть еще один главный из этого двора, уже другой. И вот вам нужно уладить какой-то вопрос. И вы вот так встречаетесь и общаетесь. Один от одного двора, другой от другого двора. Все равно же кто-то вынужден будет поддаться в каком-то смысле, да? Кто-то вынужден будет ослабить свою позицию, кто-то вынужден будет в каком-то смысле уступить где-то. Или как? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Да. Мне понравилась аналогия про шахматы, которую прошлый слушатель вам сказал. Угу. Мне кажется, вот службы, да, дипломатические, там полгода расставляли на столе эти шахматы. Угу. В Сирии, Украине и в прочих местах, да, расставили перед ними. И они встретились уже в конце, да, когда все расставлено. Увидели эту шахматную партию. Трамп сказал, грубо говоря, там, я хочу все. Uh-huh. А Путин сказал, я не дам тебе ничего. Uh-huh. И они взглянули вместе на этот стол, пожали друг другу руки и разошлись дальше. А дипслужбы дальше будут работать.
Ну, почему тогда и Путин, и Трамп заявляют, что это такие прекрасные встречи? Трамп говорит, что это лучше, чем саммит НАТО, просто так хорошо.
Нет, мы же в 21 веке живем, дипломатический этикет достаточно развит.
Да, но ну, давайте не будем, давайте подумаем, знаете, еще над чем? В принципе, мы же понимаем, что могут существовать личные симпатии, так или иначе. Может такое быть, что Трампу Путин симпатичен?
Ну, вы знаете, я когда просматривал их совместную пресс-конференцию, я обратил внимание, как Трамп смотрит на Путина, когда Путин говорит, что они не доверяют друг другу. Так. Там Трамп смотрел и улыбался, да? Угу. То есть...
А я заметил, ну, как забавно, мне показалось, вот когда они заходили вот в этот зал, где их фотографируют, они сидят на креслах, естественно, Путин как хозяин заходит первым. Кстати, почему я сказал, как хозяин? Я не знаю, вроде же. Они же не в России встречались. Ну, не знаю. Ладно, он заходит первым, Трамп вторым заходит. Неважно. Важно другое. Мне показалось, что Трамп, простите, он копирует походку Путина. Мне показалось. Нет?
Ну, скорее, такую манеру подстраивается.
Да, вот есть какое-то, нет?
Да? А по поводу того, что не в России встречаются, ну, согласитесь, они встречаются в Хельсинки, а не в Мексике, не в Мехико, не в Канаде, не на Кубе.
Ну, поближе к нам, поближе к нам.
Да, то есть все-таки, мне кажется, там, ну, 51% акций этой встречи у Путина все-таки был.
С другой стороны, НАТО. Да, спасибо большое. А может, иногда надо отступить сражение, чтобы выиграть войну? Миш Мэкс, ну, это естественно, это естественно. Гамбит, да, чем-то пожертвовать небольшим ради большого. 7373948, телефон прямого эфира. Но мне вот интересно, вот понимаете, встречаются два человека, которые, ну, не встречались до этого, как я понимаю. Во всяком случае, будучи президентами, они точно никак не виделись. Чтобы они оба были президентами. И тут вот они встречаются, и они могут быть друг другу неприятны, как люди. Вот даже, вот понимаете, а могут быть приятны, как люди, а не друг другу. Они могут друг другу не нравиться, чисто по-человечески даже. Да, я понимаю, что президент — это функция, да, безусловно, но человека никто все равно не отменял. Человеческое никто не отменял. И вот мне интересно, они друг другу симпатичны вообще? или они друг другу противны? Вот у меня такое ощущение, что они друг другу симпатичны. Серьезно. То есть они вот как-то друг друга, что ли, понимают. И может быть... И вот в этом плане, вот шеф наш, кстати, видео, да, выкладывал, если смотрите, если подписаны, Сергей Доренко. Интересную вещь. То есть приходит Дональд Трамп, которого все время все убеждают в том, что он никакой не президент Америки, не настоящий президент Америки. Единственный человек в мире, который говорит ему: Дональд, все в порядке, ты президент Америки, ты настоящий президент Америки, это как раз президент России. И, может быть, и поэтому, если это так, американскому президенту, например, симпатичен наш. Но что это может дать, я не знаю. Почему? Потому что сегодня Трамп президент Америки, а завтра не президент Америки. Недолговечные они там. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Меня вообще больше всего удивило тот факт, что Трамп никак не отреагировал на то, как Путин, хотел бы сказать, опустил, а так выразил большое недоверие работе американских спецслужб.
Mm-hmm. То есть А потому что те же самые американские спецслужбы, они же со дня того избрания Трампа, они под него копают, поэтому он, может, и ничего не сказал.
Может быть, да, вот у него антипатия.
Конечно.
Но он молча это схавал и даже вот не дергался.
Да он не то что схавал, они ему самому противны, понимаете? Вот это те люди, которые его триумф, его победу, его праздник жизни, вот он стал президентом, он хотел этого, он стал президентом, да? Они ему испортили этот праздник. Потому что они сказали: нет, это не так, это Россия его назначила, хакеры там. Ну и всю эту историю мы знаем уже, наверное, наизусть, она да, набила оскомину. А здесь вот никто и не говорит, что Трамп, это мы тебя избрали. Говорят, да, ну тебя выбрал американский народ, ну все нормально. И в этом плане ему, конечно же, спецслужбы свои же не очень-то приятны. Трампу. Трамп похож на Берлускони, а Берлускони друг Путина. Путину можно нравится такой типаж людей, пишет Андрей Данилов. Может быть. Трамп, насколько я знаю, ну вот то, что о нем рассказывают, он жесткий переговорщик, он вообще жесткий чувак такой сам по себе. Может быть, ему нравится стиль, поэтому президент России. Достаточно жесткий стиль, да? А, может быть, поэтому... Трамп в какой-то мере может нравиться нашему президенту, я не знаю, хотя я думаю, что здесь симпатия в большей степени односторонняя, конечно, почему-то вот мне так кажется, почему-то я так думаю, вот, наши, наверное, все-таки исходят из некого цинизма такого какого-то, прагматизма, да, вот прагматизма, прагматы, а для Трампа, может быть, и, да, вполне вот так, совсем чистосердечно. А мне больше всего понравилось, президент сказал, что верить никому нельзя, включая его самого. Наконец-то все ясно, пишет Фима. Фима, а вы сами себе верите? Мы же часто сами себя даже обманываем. Я согласен, что верить никому нельзя. Так, Трампу симпатичны все автократы, потому что он только лично и умеет. Ему не нравится система, где первое лицо не самодержится, пишет Леверок. Интересно. Ничего личного, просто бизнес, пишет Владимир Викторович. Так Владимир Викторович это увидел. Хорошо, мы чуть-чуть это все обсудили. Чуть-чуть с вами, так вот. Ну и пойдем дальше. Я думаю, что нужно идти дальше. Чего уж тут? Чего уж толочься-то на месте? Так, я все вчера хотел начать эту тему, начинал, никак она не началась, я думаю, может, все не получится. Вот проект о безвизовом въезде в Россию для обладателей Fan ID Госдума рассмотрит до 26 июля. То есть тема получила развитие, об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Проект закона был внесен в Госдуму накануне, он направлен на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря для болельщиков, которые посетили Россию в качестве зрителей матчей. Значит, хорошо это или плохо? Вот я просто спрашиваю в лоб, делать доступ в нашу страну иностранцам более открытым. То есть вообще открывать страну для иностранцев, это хорошо или это скорее плохо? На ваш взгляд, пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира, вы там видите, что плюсы и минусы. Алло.
Здравствуйте. Вот я хочу сказать, что вижу в основном минусы, потому что открывать-то надо, но как-то люди-то непроверенные приезжают. И потом есть информация, что на один фан-айди можно купить несколько билетов в Российскую Федерацию, точнее, на один билет на футбол, можно зарегистрировать несколько фан-айди.
Так о чем мы боимся-то?
Ну, неправильные люди могут приехать.
Какие?
Есть как бы люди правильные, ну, есть неправильные. Но мы видим ситуацию там в Сирии. Оттуда люди бегут, их выпускают через гуманитарные коридоры, а потом они к нам приезжают.
Допустим. Они к нам как раз не приезжают, понимаете? Как раз люди из Сирии могли бы и сейчас к нам приезжать. Они не приезжают, потому что они едут, например, в Германию. Им там больше нравится, там пособие хорошее.
Но есть, понимаете. Вот, например, как бы информация в интернете в том числе, что товарищи приезжают в надежде как раз через нас, при помощи вот этого вот механизма, отправиться в Европу.
Да, ну и хорошо, они же в Европу через нас.
Ну, это здорово, но если их туда не пустят, они останутся у нас.
Да нет, чем тут мерзнуть?
Ну, а как? Ну, это же придется их отсюда за наши
деньги. Ну, ладно, хорошо, ну, допустим, приедет, понимаете, человек, да, из какой-то вот страны. Не-не, подождите, ну, допустим, человек какой-то приехал из какой-то страны, и вот он остался, и что?
Ну, есть люди благонадежные, а есть неблагонадежные.
А как проверить благонадежность?
Ну, этим занимаются посольства, оно смотрит, ну, там, состояние, да, как это мы же с вами, там, Шенген получаем, когда мы приносим справку о доходах. Вы думаете, иностранцу в Россию проще приехать, чем нам с вами поехать, скажем, в Европу?
Я вот как раз вот так и не думаю, и поэтому я думаю, что если уж совсем нищий, в Россию не доедешь. Вот что я думаю.
Но если люди скидываются там целым племенем, чтобы 3-4 человек заслать куда-то через нас в Европу, ну, я так образно называю некоторые страны. Да, которые там не обладают финансами, вот, так сказать.
Вот мне не кажется, что мы с этой точки зрения центр притяжения у мигрантов с Ближнего Востока.
Нет,
или еще откуда-то.
Просто всего лишь навсего для них транзитный
коридор. Да, это не проблема.
Они по воле случая могут совершенно спокойно застрять.
Да нет. Ну а что не застряли до сих пор?
Африканцы там какие-то у нас, да, товарищи приехали, им обещали, что они через нас уедут, они приехали, их привезли в посольство, а посольство тоже не
хорошо,
знает,
хорошо. Это, значит, вот сколько их там было, этих африканцев? 3 8. Человек? 8 человек. Ну что, стоит об этом говорить?
Так это единственный случай, который попал сейчас на глазку общественности.
Давайте, это все, я вас понял, я очень коротко отвечу. Значит, почему у меня опасений вот таких конкретно нет? Потому что в нашу страну въезжают люди из Средней Азии в основном, и они въезжают без фан-айди, без всего, и они как-то умудряются это делать. Вы приедете в торговый центр Москва, я не знаю, он живой до сих пор или нет, в Люблине, торговый центр Москва, и вы поймете, что там вообще как бы ни русский дух и Русью не пахнет. Там в основном, по-моему, то ли Китай, то ли Вьетнам, и там, например, есть ресторан внутри, у которого меню, во всяком случае, я это глазами своими видел, где-то году в 2011 или 2010. Вот. Там меню просто не, ну, русского нет. Ну, так, иероглифы какие-то есть, и все. Ну, чтобы вы понимали. Я сомневаюсь, что к нам так уж прямо сейчас ломанутся из каких-то стран беженцы, и они будут пытаться через нас попасть в Европу. Какая-то муторная тема. Почему в Европу не попасть через другие какие-то страны, через, не знаю, Балканы, почему в Европу не ломанутся, почему через Россию? Это не очень удобно. Потом Россия, как попадать в Европу? В Прибалтику? Нет. Через Польшу поляки вообще, они трекнутые на этой теме, они не принимают мигрантов к себе, и они к этому очень сильно щепетильно относятся. Не знаю, нет. Мне не кажется это перспективной темой. 7373948, телефон прямой эфир. Давайте еще думать, не знаю. Ну вот вы говорите, что вот может быть такое вот... Там, понаедут к нам, чтобы проехать в Европу. Может быть, такое случится. Давайте не будем этого отрицать, да? Как вероятность. Алло, здравствуйте.
Сергей, Москва. Ну, на самом деле, да, если вы не знали, ну, давайте предположим, не будем это как бы говорить, да, предположение, что это целый бизнес отдельный, да, и через нашу страну, я вас удивлю, наверное, сейчас, ну, действительно, как транзит проезжают граждане Вьетнама, граждане Китая, да,
да.
Китай сейчас устанавливает.
Вы меня не удивляете.
Транзитом в Чехию, вот, и это целый бизнес организовывать.
И он уже есть. Он уже есть. Ну и какая проблема?
На это, конечно, не повлияет никак.
Вот, я об этом вам, собственно, и говорю.
Пара немцев приедет сюда. Не знаю,
о чем я и говорю. То есть те люди, которые наладили некий поток людей там в Европу ли, в Россию ли, из других стран, которые здесь остаются, у них все и так налажено. Фан-айди — это прикол для тех, у кого есть деньги, для тех, кто приезжал на чемпионат мира. Фан-айди получал человек, приезжал на чемпионат мира, правильно? Ну, а остальное, ну что, через Норвегию несколько сотен ехало, но их перестали принимать, пишет Лезерок. Ну, это все копейки, да, об этом говорить нечего даже. Приезд в Россию — это очень дорого. Да, я с вами согласен. В ТРК Москва влюблено, полный ужас, это сердце Азии в России, причем всех представителей живу рядом, заказы там не беру, Юра таксист говорит. Нет, там не ужас, Юр, я вам честно скажу. Я туда заходил, там нормально, но там, как бы вам сказать, как будто ты в другой стране в какой-то. Серьезно, абсолютно, ты в другой стране. Ты заходишь в этот торговый центр, все, ты в другой стране. Больше не, тебе кажется, как, я что, во Вьетнаме, может быть, или что. Там не ужасно, там своя атмосфера, Вот. Ну, это точно не, как бы, не Россия. Вот такое вот ощущение создается. То же самое на садоводе, говорит харьковчанин. Вот на садоводе у меня такого ощущения не было. Вот именно там, вот именно ТРК, вот этот Москва. Я серьезно говорю, это удивительное место. Если вы там не были, обязательно сгоняйте туда, посмотрите, это интересно. Так, я бы даже больше сказал. Надо не просто продлить право на въезд, но и расширить его на членов семьи, обладателей фан-айди, продлить до августа 2019 года, чтобы захватить Новый год. Как раз зимой нашим медведям не будет жарко, можно будет из них их из холодильника уже достать, пишет Денис. Это правда. 7373948, телефон прямого эфира. А как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да.
Леша.
А вас как зовут?
Меня зовут Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Позвольте мне высказать мнение все-таки, потому что вы спрашивали,
да,
почему Путин и Трамп относятся друг к другу по-другому,
ну, чем с другими. Для вас сделаю исключение, пожалуйста, скажите.
Пожалуйста. Это два великих человека. Они почувствовали, что два великих человека, которые могут сохранить мир надолго и счастливо, потому что другие рассчитывают на то, кто первый нападет, тот и выиграет. А этого быть не может. Мир погибнет, если будет война. Дай Бог этим великим людям, а они просто почувствовали, и один, и другой. Они тянутся друг к другу. Хорошее притягивает хорошее.
Спасибо, знаете, Татьяна.
Подобное притягивает подобное.
Спасибо.
Это два великих человека, которые могут сохранить мир на Земле еще надолго. Дай вам Бог всем здоровья, а я очень старая женщина.
А по голосу, Татьяна, как вот 25, не больше дам?
А честно, мне 90 лет.
Ничего себе! Ну, здоровья вам! Здоровья,
Татьяна. Я рада, что я могла внести маленькую лепту в то, чтобы наши правители подружились поближе, потому что они один стоит другого. Они очень великолепные и добрые.
Все.
И Трамп, и Путин.
Понял.
И дай им Бог удачи.
Спасибо, спасибо, всем... спасибо, спасибо, Татьяна. Вам здоровья, здоровья.
Нам просто...
Да, и вам в первую очередь спасибо, что позвонили. Просто спасибо, что позвонили. Спасибо. 90...
Спасибо, да, за то, что вы устроили эту передачу.
Это не я, это Сергей Доренко. Это Сергей Доренко устроил. Спасибо вам большое. Спасибо, 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 Татьяна. Просто нам нужно движение отправить. Посмотрите, человек 90 лет. Ну, позвонила, и я позитив слышу. Это прекрасно. Сейчас отправляемся в движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Рассказывайте, где вы едете и что видите, дорогие друзья. Ведь... Ну, тут все хорошие, кстати, люди собрались. Почему? Потому что подобное притягивает подобное. Все. Звоните мне. Я вот, между прочим, сейчас не шучу. А вот собрались же мы здесь все вместе. 7373948. Где вы едете, что видите? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, алло.
Здорово, Леня.
Да, действительно, интересное начало. Как вас зовут?
Как вы, Александр?
Александр, как движение?
Ой, Леня, я что-то не пойму. Слушаю вас.
Понял. Спасибо, Александр. Чуть-чуть еще послушайте, и станет сразу понятно. Ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Елизавета.
Здравствуйте, Елизавета.
На маршала Жукова.
Да.
В сторону области.
Да. Ну как? Плохо совсем все?
Мертво.
Спасибо. Спасибо, Елизавета. Что ж, друзья, с каждой секундой программа приобретает все больше и больше разных интересных оттенков смысловых. Давайте сейчас прервемся на новости, а после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, июль, день 17-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Вице-премьер, голодец, она обеспокоена тем, что многие россияне плохо знают произведения народного творчества. Да, действительно важно об этом говорить, наверное. Итак, вице-премьер правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец выразила обеспокоенность тем, что многие россияне слабо знакомы с произведениями народного творчества. По ее словам, иностранцы, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, хотели спеть народные песни и танцевать народные танцы, но многие россияне не могли им рассказать о произведениях народного творчества. Голодец отметила, что на каждом углу исполнялись 3 песни, но этого мало. Есть, говорит, потребность найти у нации возможность выразиться народными средствами. Нам нужно понять, как дать такой инструмент в руки нашего населения, как сделать так, чтобы, если человек захотел спеть, он мог спеть русскую народную песню. Интересно, интересно. Почему интересно? Объясню. Значит, история такая. Вот я вспоминаю, как проводились застолья в моей семье, когда там дедушки, бабушки все были живы, вот, и собиралось, ну, собирались многие, там, дети, все там, ну, все родственники вообще собирались, и вот сидели, общались, и иногда все это застолье переходило в какие-то застольные песни, естественно. И обычно, конечно, исполнялись песни народные, безусловно. Ну, или казалось, что это народные песни, хотя на самом деле это какого-нибудь там, ну, не какого-нибудь там, а на стихи Некрасова, например, песня. Но все уже считают ее народным. Народной, так же, как, например, песня вот «Конь», да, «Выйду ночью в поле с конем», уже, по-моему, вполне себе народная. А пройдет лет эдак 50, и все вообще будут думать, что она всегда была народной, и никакой Матвиенко к ней руку-то и не прилагал. Суть не в этом. Суть в том, что эти песни пелись все. Все эти «Ой, то не вечер, то не вечер». Знаете, да? «То не вечер» — это мафиозный Тони, итальянец. Главарь мафии. «Ой, то не вечер, то не вечер. Мне малым мало спалось». Прошло немало лет, прежде чем я понял, что значит «малым мало спалось». Я не понимал, что там молос, полос, что поют вообще, какие полосы. Но это не суть. Родители реально пели эти песни. На сегодняшних застольях, да, я слышал, ну, как вот мы с товарищами можем спеть «Коня», можем, плохо. Но это не народная песня. Хотя она народная по духу. Вот. Можем гимн. Можем гимн. Можем «Катюшу». «Катюшу», да, и «Мороз, мороз». Вот, «Ой, мороз, мороз, да, не морозь меня». А все остальное, это, конечно, темный-темный лес. Темный-темный-темный лес, темный-темный-темный лес. То есть намного лучше нам удается, например, цитировать рэперов современных, когда мы сидим за столом, мы иногда в шутку так делаем.
И мы даже обсуждали это с друзьями. Я говорю, вот так пройдет еще лет там 30-40, живыми будем, стариками сядем за стол, и кто-нибудь скажет там: «Эй, Валерич, давай нашу!» И я там: «Валерий, солнце на козырьке, в рюкзаке старение на собственном языке, полидуров, сейчас автор сюрю дитофон». Да, ну, согласитесь, это будет странно выглядеть.
Я сверсексе, я всегда фон. А просто ты тупой, не поймешь. Лучше помолчи, просто.
Вот такие песни мы будем петь за столом. Есть такая проблема. Народное творчество, конечно, уходит в никуда. Есть. Я здесь с Голодец согласен. «Черный ворон» не знаете? «Черный ворон», да. Да, «Черный ворон», да. Да, я что-то не вспомнил. «Казачий». Я вот «Казачий» кое-какие знаю. Кое-какие знают, там «Ойся, ты меня не бойся», да? Что там еще? «Не для меня». А может оказаться, что есть конкретные авторы этих песен, и они, в общем, не народные, но это не важно. Они уже народные считаются там. «Не для меня придет весна». Слушайте, а я не так мало песен, кстати, знаю. «Шальная императрица» у нас на каждом корпоративе, а также «Голубая луна» и «7.40». Ну и «Контора», пишет Алексей Фрей. Да, какие шаги предприняла сама Голодец в этом направлении? Говорит, 4С. 4С, неправильно предъявлять это Голодец, потому что Голодец ничего здесь не может предпринять. Тут какая история? Тут зависит от того, стыдитесь вы своей культуры или нет. Вот, например, если обратиться к народам Кавказа и посмотреть, как они везде, где могут и где даже нельзя, танцуют лезгинку, мы понимаем, что они к своей культуре относятся, ну, с пиететом неким. Может быть, да, теряются традиции, может быть, да, теряются формы какие-то, упрощается все, ну, не без этого. Но, тем не менее, как-никак уважающий себя кавказец, ну, должен же, да, лезгинку танцевать хоть, ну, как-то уметь. У нас в определенный момент у меня создалось такое впечатление, вот людям навязали образ пьющего русского человека, русская народная музыка стала постыдной какой-то, ее опошлили некоторые коллективы, сильно опошлили. Некоторые коллективы, я имею в виду, эстрадные. И она как-то подпропала. И сейчас у меня есть ощущение, что, наверное, запрос существует. Но я более чем уверен, что это возможно только при вот запросе снизу. То есть если будет запрос снизу, если вы будете хотеть, если вы действительно по приколу так вот, для удовольствия себе послушаете балалайку. Хотя в определенный момент балалайка стала восприниматься как некий атрибут смешной алкаша, да? Но это не так. Балалайка очень интересный инструмент и по-интересному звучит. Но помню, как я начал говорить о том, ну, в кругу некоторых людей, я говорил, вот хочу купить балалайку, ну, попробовать на ней играть чего-то. Попробовать. Все так надо мной смеялись. Я могу сейчас ошибиться. Фамилия Архиповский или Архиповский он, да? Архиповский. Виртуоз балалайшный. Вот если вы его не слышали, вы его послушайте. Это крутейший чувак. Просто. Он такие, ну так бомбически играет. Он, естественно, все это как-то осовременивает. Он не только играет какие-то произведения, просчитанные под балалайку. Он осовременивает, но он очень хорошо играет. И надо мной как-то смеялись, типа, ну, дурак балалайку слушает. Но я вот не понимаю, почему, например, вот люди лезгинку слушают на полном серьезе, ездят на машине или слушают. Вот кавказцы, да, ребята с Кавказа, слушают лезгинку абсолютно серьезно. Вообще я не могу абсолютно серьезно и с удовольствием, а мне реально в кайф послушать русский народный хор, русские народные инструменты. Мне это всегда казалось, наоборот, очень увлекательным и интересным. У меня прям есть в плейлисте песни наши русские народные. Но почему-то так, ну, казачьи в основном. Почему-то, когда я их включаю в основном, и если кто-то со мной едет, ну, кроме моих близких друзей, у всех такое лицо, как будто я сумасшедший идиот. Ну, то есть, я вот включил ее, эту песню какую-нибудь там, а все такие на меня смотрят, ну, что, это придурок, что ли? Вот так вот там. Ну, так, слушает, сидит вообще народную музыку там, вот. А мне кажется, это наоборот хорошо. Я вот не хочу, например, слушать всяческую пошлятину, современную эстрадную. Она мне кажется примитивной, тупой, неинтересной абсолютно. Рэп я могу послушать андеграундовый. Мне интересно, как ребята из андеграунда, из подвалов что-то вещают, да? Какие у них мысли. Русскую народную музыку я могу послушать, потому что она выражает
Ну, она вообще выражает мысли и дух народа как таковой. Да, она мне близка очень. Вот. Рэп мне близок, потому что мне нравится, какие там темы социальные поднимаются. Это интересно. Я могу послушать рок за виртуозность исполнения. Эстраду я не слушаю, потому что это отстой. То есть вот этот массовый ширпотребный отстой я никогда не слушаю. Даже если он в стиле рэп, я тоже его не слушаю. Мне хоть тысячу раз скажи со всех телевизоров, что вот этот рэпер самый лучший, я его слушать не буду, потому что он не андеграунд, я это прекрасно понимаю, что это просто раскрученная рожа. Мне это неинтересно. У нас вообще сложновато с осознанным прослушиванием музыки. Нынешний мейнстрим дно полнейшее, Дабфелла говорит. Да, я с вами абсолютно согласен. Абсолютно с вами согласен. 7373948. Ну, давайте вернемся к теме «Голодец», да? Что она говорит? Она говорит, что у нас люди плохо знают народное творчество. Есть такой предмет на филологических факультетах – устное народное творчество, УНТ. И вот у нас люди плохо его знают совсем. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Ростислав.
Да, Ростислав.
Я думаю, что сама «Голодец» песни Зыкиной, Толкуновой и Воронец сама-то очень плохо знает, потому что они для нее психологически чужие. Как для
всей... Разислав, вы не знаете, что для «Голодец» чуждо, а что не чуждо. Это первое. Второе. Мне абсолютно не важно, знает их «Голодец» или нет. Вы мне вот скажите, Ростислав, считаете ли вы, что сегодня в России люди хорошо знают устное народное творчество русское?
Это они плохо знают, потому вот. Что страна стала для них чужой. И даже в Польше какая-нибудь Агнешка в Слупске, как он, у тебя вот город там есть такой на море, я удивился, что она песни Евгения Птичкина, случайно знакомая Агнешка, например, «Ромашки спрятались», лучше знают, чем в этом ЦРК «Москва», где прошел говорить.
А почему?
Потому что для правительства, для того же, наша Россия стала чужой страной. У нас вот все говорили, там, почему Шаинский умер за границей, какой
да
позор
нет,
для России.
Да нет, Ростислав, да вот и нет. Вот и не позор никакой. Где человек хочет жить в старости, где ему удобнее, где у него родственники, где лучше медицина, пусть там и живет. Какие проблемы? Не в этом дело. Дело в том, я вот увидел рекламу одного напитка. Вчера я его увидел по телевизору. У меня чуть приступ нервный не случился. Но я шучу, конечно, никакого приступа, но я был очень удивлен. У меня челюсть прямо упала, понимаешь? Балкон отпал, как говорит один из моих товарищей. Прям, Леха, у тебя балкон отпадет. Он говорит вот так вот. Тут отпал балкон, значит, история. Напиток. Я не буду называть его, чтобы не делать ему рекламу. Это газировка. Газировка, известная во всем мире. История такая. Твой дед пил эту газировку. Такие-то звезды пили эту газировку. В таком-то фильме эта газировка отправилась там, в будущее или в прошлое, там, вы поняли. А потом и твой отец пил эту газировку, и теперь ты пьешь эту газировку, потому что эта газировка типа из поколения в поколение с тобой. Я не исключаю, что где-нибудь в Америке это очень органичная реклама, реально органичная. Но когда я вижу это в России, у меня такое ощущение, что у нас все-таки на рекламном рынке не все дружат с головой. Есть и сумасшедшие люди. Это страшно смотреть. Твой дед пил эту газировку. Ну, вот сейчас я скажу, Пепси. Мой дед не пил Пепси. Нет. И отец не пил. Понимаете? И то, что в 90-е стали пить Колу, Пепси, там еще что-то, это, ну, временно помешались и стали смотреть третьесортные говнобоевики американские под видом классного кино, абсолютно потеряли чувство вкуса люди. Ну, это беда была, конечно, но сейчас я это вижу, это проходит. Но некоторая часть людей в этом и осталась, конечно, я не исключаю. И вот им как раз не очень нравится народное по-настоящему, псевдонародное, веселое, застольное, пошлое, типа Верки Сердючки, они будут петь и будут знать, а настоящее не будут. Почему, я вообще не знаю. Я думаю, что, вероятно, низкий уровень культуры. Я думаю, что это последовательное в свое время разрушение всех культурных основ народа. То есть последовательно разрушили прям раз, ну, шаг за шагом, понимаете? Просто было снесено все. И все, что казалось правильным, стало постыдным. И вот только сейчас, возможно, некоторая часть народа нашего возвращается к тому, что, оказывается, помнить свои корни – это правильно, да? Что свое слово надо уважать. Я имею в виду слово, русское слово, да? Русский язык интересный. непостыдный, богатый. Вот. До сих пор же есть люди, которые предпочитают назвать какое-то место, где люди едят, иностранным названием. Почему они это делают? Потому что существует довольно большой такой кластер людей, а может быть, это вообще мейнстримное направление. То есть людей, которые вот ведутся именно на это. То есть они видят по-русски написано, они не будут брать. А вот они видят по-английски написано или там русскими буквами, но какое-то английское слово. Ага, вот это значит, тут я возьму. Это все, мне кажется, последствия тех времен, когда кепка с орлом американским и надписью USA была пределом мечтаний всех в нашей стране. Вы помните эти кепки? Вы помните эти кепки или нет? Орел и USA. Вы помните Монтана? Были не только джинсы, это вообще джинсы в основном, да? Спортивные костюмы Монтана. Как хотелось эти спортивные костюмы. Шикарно, конечно. Сейчас вот никто их даже никогда и не купит. Бейсболка. Ну да. Сеточка 555, пишет Илья. Наши частушки про родителей рэпа, пишет Десятый. Ну, смешно, конечно, написали. Все зависит от вас. Я вот так считаю. Все зависит от вас. Это инициатива снизу. Это инициатива снизу. Вот кто хочет, тот послушает. И найдет для себя многое, я думаю. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей. Это да. Дмитрий, Москва.
Да.
Ну, немножечко по поводу ваших пассажей. Ну, боевики-то все-таки были-то неплохие.
Плохие, иначе... ну правда, они ужасные, отстой. Знаете, как это легко доказать? Вот те люди, которые снимались в этих боевиках, они у нас в России звезды, и они к нам приезжают жить и становятся почетными гражданами разных республик. А там они никому на Западе не нужны, их там считают третьесортным сбродом.
Ну понятно, ну вы смотрите все равно оттуда взгляд.
Да,
оттуда,
я не имею в виду, конечно, фильм «Терминатор». Фильм «Терминатор» хороший.
Алексей, я думаю, Леня Володарский тоже выбирал все-таки фильмы, какие озвучивать, какие не озвучивать. Поэтому, в общем-то, я думаю, здесь, ну, не все фильмы были плохие в этом ключе, если вы понимаете, о чем.
Я понимаю, о чем вы. Но большинство было полным отстоем. Я не говорю, что все, но большинство полный отстой. «Кровавый спорт», вот эти вот все вещи, там, где Боло Йенг и там... Все фильмы, в которых снимался Жан-Клод Ван Дамм, их можно предать забвению. В принципе. Ой, это...
Я вообще на этих фильмах вырос, поэтому...
Я сам на них вырос.
Но вы послушайте.
В этом-то и беда, что вы русский человек, который вырос почему-то на фильмах Ван Дамма. Я такой же. Но я понимаю, что нас как бы немножечко обманули, понимаете?
Мы обсуждали, да.
Наш дед пил Пепси, понимаете? Вот это
позор. Вот это просто...
Я говорю, вы увидите эту рекламу, вы вот увидите, если телек где-то будет, вот увидите и поржете от души, потому что я поржу.
Я вас вспомню обязательно, Алексей. А по поводу вот Ольги Юрьевны, замечательной нашего преда, да, в общем-то, хочу сказать, что, в общем-то, она же курирует социальную политику и, соответственно, развитие этого. Но она, мне кажется, немножко недомыслила в том ключе, что песни-то поют, когда душа поет. А если душа у народа не поет, то и песни не будет. Никто понимает.
Да ну, у нас очень много грустных песен. И душа же может с грустью раскрываться. Но поймите правильно, вот «Голодец», к слову, да, можно сказать, ну сама тогда и делай так, чтобы было так. «Голодец» против Голливуда, конечно, никто. Не, я сейчас серьезно, без обид, как и я. Против Голливуда, против этой махины.
Алексей, я не соглашусь. Сейчас очень много фильмов, и вы видели вообще, какой последний голливудский фильм нормальный вообще зашел? Мне вообще ни один.
Вот,
вообще
знаете почему?
Потому что наши начали снимать такое же фуфло, как в Голливуде.
Нет, вот все очень просто. Потому что вам надоело. Вы наелись. Если вам раньше казалось, что есть с утра хлопья, это правильный завтрак, потому что так показывают в американских фильмах. Неделю вы поели хлопья, потом сказали, не, извини, конечно. Ну, там, жене или подруге, или самому себе.
Животик
да,
уже прикладывает.
Что-то как-то, не могу. Или там мы готовы были эти бургеры есть. Ну, вот, кстати, вот эта вторая волна бургеров, она меня удивила очень сильно. С этими людьми, которые стоят, там, просят, чтобы Тимати закинул ему котлету в рот. Может быть, просто фанаты Тимати. допустимость, или он им заплатил, я не знаю.
Вы знаете, я вижу, когда мужчина в черных перчатках, у меня уже как-то, знаете, какая-то... Ну,
на ну он, наверное, как проктолог. Летом, он проктолог, бы, скорее всего. Он, скорее всего, проктолог, да. Спасибо. Иначе я не знаю, зачем он натянул эту перчатку. Либо синизатор, значит, либо проктолог. Спасибо. Полный расколбас хорош. Ну да, это не для детей. Так, фанат. Оскорбление чувств кинозрителей. А как же по прозвищу «Зверь»? А как же фильмы с Джеки Чаном? Джеки Чан очень клевый парень. У него веселые, классные фильмы, и всегда они наполнены духом комедийности. Трюковое кино, прекрасное кино, нет никаких вопросов. Я говорю о других немножечко фильмах, о тех фильмах, которые... как бы вам сказать, претендует на некую философию, «Вспомни своего учителя». Ну, «Кровавый спорт» — это, наверное, лучший пример. «Красная жара» — это же редкая блевотина, как вы понимаете, но люди смотрели, ничего с этим не поделаешь. Слушали всякие песни типа «American Boy», «Уеду с тобой», «American Boy», «Москва, прощай», «American Boy», «Йой-йой», мы тут включали уже в эфире. Конечно, сильно-сильно подпортили вкус, сильно. Вот на Советский Союз можно наезжать сколько угодно, на Советский Союз можно катить бочку и крошить батон, но в Советском Союзе, безусловно, чувство вкуса присутствовало, и чувство стиля, во всяком случае, в музыке. И если послушать те голоса, которые тогда выбирались в качестве людей, которые поют, да, но это были суперголоса, суперголоса. Либо это были не такие выдающиеся с точки зрения вокальных, вокального мастерства голоса, но очень проникновенные голоса, да. Такое тоже бывало. Но качество слова, качество музыки, качество исполнения во многих советских песнях, я не имею в виду песни пропагандистские, это все отстой, никому это не нужно, вот, все эти связанные с партией и прочим, и «Ленин такой молодой, юный октябрь впереди», это все тошнотворный отстой, вот, я имею в виду другую советскую песню. Она была, конечно, на высоте, эта песня. И создавались шедевры. Вот я обожаю песню «Поле», ну, «Русское поле». «Поле, русское поле». Я не могу. Я прямо вот до половины дослушиваю, дальше уже все. Я в соплях уже сижу, не могу. Прям вот это... «Я, как и ты, ожиданием...» Ну, живу, да, вот этот... Да, я, пусть я давно человек городской, запах полыни, ну что, все. А мне, я же степной. Мне все, мне сразу все. Я не могу, я дослушать не могу. Особенно я на машине, когда еду, и вот это я «Поле, русское поле». Ай, прямо все. Ну, слушайте, это совершенно другая работа со словом. Та же самая песня, которая вызывала у меня улыбку, когда я был подростком, и мы прикалывались, шутили над ней. «Оренбургский пуховый платок». Вот послушайте ее. Про то, как вечерами вязала, оренбургский пуховый платок, накину на плечи, теплый. Там столько любви, столько семьи, столько вот всего, чего человеку на самом деле не хватает для, как мне кажется, гармоничного развития. Что, ну, мало не покажется. Военные песни у нас, конечно, потрясающие тоже есть. Тоже есть. Вот. Но есть и те, которые были до этого, есть совсем стародавние, и, конечно, неплохо было бы их знать. Вот я когда привел пример «Катюши», ну, это абсолютно военная песня, да, «Катюша», про ту самую «Катюшу». Это авторская песня, но авторы, конечно, талантливейшие. Да, Коман, да, но поймите правильно, многие песни из тех, которые мы считаем народными, они тоже авторские. Я вот не зря же привел пример Некрасова. Я, если не ошибаюсь, на его стихи существуют песни, которые мы считаем народными. Со временем все они станут народными. Настоящие, лучшие образцы творчества человеческого, да, лучшее из того, что смог создать в целом наш народ и не, ну, представители нашего народа, они все станут народными, эти песни. Со временем. Я думаю, что вот эта песня, я серьезно говорю, вот это «Выйду ночью в поле с конем», она народная в итоге стала. Это, я думаю, главная супер-сверхудача Матвиенко, который смог это сделать. Это просто, это настолько попадание было в точку, ну, все. Я думаю, что вот эта песня сильно переживет создателей этой песни, она их сильно переживет, сильно. У меня такая мысль, потому что она прям стала народной. На стихи Есенина, по-моему, немало есть. Да, на стадионе народ спел бы, пишет Мих. Прощание славянки, на века, пишет 70-й. Но как марш, да, как по тексту, я не думаю, что многие знают, да, там. А вот. «Встань за веру, русская земля», вот это вот все. Вот. Есть одна еще песня, например, я очень люблю песню «Славься». Я ее когда, еще, наверное, не было ни одного человека, который бы со мной вот в машине ехал и сказал: «Вау, круто!» Вот ни один. Серьезно, я ее, иногда слушаю. Мне очень она нравится. Сейчас я вам включу. Где она там? Все. Все. Как-то так. Да, вот. Я надеюсь, он будет с текстом. Династический гимн Глинки. Мне очень нравится. Вот никто... Вот, серьезно, у меня она есть в плейлисте. Просто послушайте текст. Ой, а у нас новости, я забыл, новости. А, вот здесь вот Коман говорит, это великий гимн, он должен был стать гимном России. Ну, у нас и сейчас очень даже крутой гимн и по словам, и по звучанию. Вы, наверное, когда смотрели чемпионат мира, обратили внимание на другие гимны. Ну вот, я ничего ни про кого конкретно говорить не буду, но наш очень... круто звучит. На фоне всех гимнов наш звучит, ну, круто. Ну, правда. Слушайте, ну, прям серьезно. Тот гимн, который сейчас есть, он, да, он хорош. Он хорош. Он по-настоящему хорош. Звучит песня, просто сказка. Да, ну, это гимн великой страны. И для великой страны, понимаете, да? То есть, такой гимн, ему еще надо соответствовать. Так, а тут все мое, и мы отсюда родом, и Васильки, и я, и Тополя. А? Пишет Юлия. Неплохо. Французский, немецкий, английский круто тоже звучат. Не так, как наш, конечно, пишет Александр. Не знаю. У французов популярный мотивчик. Популярный, согласен. Но, мне кажется, повод... по тетике, по наполненности, по... Можно выразиться в плане монументальной? Может быть, монументальная музыка? Не знаю. Мне кажется, вот с нашим ничего не может сравниться. Очень хорош наш гимн. Я серьезно сейчас говорю. Ладно, нам нужно дальше идти. А по поводу того, что народное... Просто надо и не бояться попробовать. Вот что я вам скажу. Наши песни послушать, наших людей послушать, наши стихи почитать, что-то такое. И не обязательно изображать любовь к этому. Очень много каких песен я слушал. Я просто люблю именно, вот знаете, рандомно, как говорится, беспорядочно слушать музыку. И что-то мне нравилось из народного творчества, что-то мне показалось неинтересным. И я делаю подборку, которая мне нравится. В разных жанрах. В том числе и вот с народной какой-то музыкой тоже. Ознакомиться, посмотреть. Не зацепит? Ну, не зацепит. Но я что-то так думаю, что зацепит. Я вот думаю, что оно так и произойдет. Так, а твоя программа в это же время будет выходить, как сейчас меня спрашивают? Зачем? И тем более несколько раз вы мне написали. Вы же слышали объявление, что у нас изменения в утреннем эфире. И что сейчас, утро? Нет, сейчас вечер, соответственно, никаких изменений. В вечернем эфире пока, во всяком случае, нет. А там уже посмотрим. Давайте сделаем небольшую паузу, и нам есть еще что обсудить. Просто хочется... Такие последствия чемпионата мира. Не торопитесь, это связано с финансами. То есть я не буду вас мучить футболом. Москва заработала на чемпионате мира по футболу около 13 миллиардов рублей. Таким образом, более чем наполовину окупилась реконструкция стадиона Лужники, стоившая 25 миллиардов рублей. Об этом заявил Собянин. Около 13 миллиардов рублей заработал бюджет города Москвы. С чем это сравнить? Стадион Лужники нам обошелся 25 миллиардов рублей. Это на самом деле один из самых дешевых по стоимости стадионов в мире такого класса. По его словам, таким образом Лужники более чем наполовину окупились за счет турпотока во время мундиаля. Зачем все эти пишут это слово? Собянин отметил, что столицу за время чемпионата мира по футболу посетили около 4 миллионов человек, в том числе более 2 миллионов иностранных туристов. Это много с учетом того, что нас вообще в год 4,5-5 миллионов иностранных туристов посещает. Вот такая история. В свою очередь, замэра столицы нам тут объясняет по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Во вторник сообщила, что во время чемпионата мира туристы потратили в Москве 96,6 миллиарда рублей. При этом общие поступления в бюджеты всех уровней составили около 19 миллиардов. 96 миллиардов потратили в Москве. Конкретно напрямую бюджет Москва получила 13 миллиардов. Это, видимо, с проездных, еще из чего-то вот, да, с парковок. Еще, я не знаю, с чего там может город собрать. 13 миллиардов в целом, 96,6 миллиардов рублей потратили те, кто приехал. Вот, и расходы туристов в Москве за 2017 год составили 715 миллиардов рублей. Кстати, это за весь год, за прошлый. Тоже, кстати, неплохо. А вы говорите, не туристический город. Копейки, говорит Константин. Ну да. Действительно, прям плюнуть и растереть. Проезд бесплатно, если что, пишет Double True. Тогда я не знаю, на чем город собрал. Но тем не менее, почему эти цифры могут быть ценными? Это, к слову, о том, вот люди говорят, деньги тратятся там на спортивные объекты, еще на что-то. На проведение чемпионата мира ради картинки, зомбирования людей, ну и прочее. Есть такие критики, циники их назовите. Я не знаю, как назвать, нытики их назовите. Они критикуют чемпионат мира, потому что для них, ну, им кажется, что чемпионат мира — это просто вот картинка и не более того. Ну вот вам как бы расклад по бабкам. По бабкам. Можно было просто построить стадион, потратить 25 миллиардов. Вот, и отбивать его очень долго. А можно было, чтобы на этом стадионе сыграли футболисты и половину его отбить за месяц. Отбили половину стадика за месяц. Нормально? Я думаю, нормально. Я думаю, очень хорошо. Давайте попробуем обсудить. Давайте попробуем. Налоги, пишет Альберт. Ну, может, и налогами действительно 13 миллиардов они собрали. Вполне возможно. Кстати... Ну, нет, я хотел сказать, это подоходный, да, у нас 13, да, а там 100 и 13. Нет, там какая-то, наверное, другая арифметика, это надо спрашивать у властей как раз. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Лимузин.
Да.
Алексей, я согласен с тем, что здорово, когда приезжают люди в страну, оставляют здесь деньги, почаще да? такие события. Да. Помимо того, что это просто позитивно и классно, то есть я вообще от души тусовался в Москве, там, в центре, везде. Я не футболист, не болельщик, там, но мне...
Нет, ну, плохо или неплохо, что за месяц наполовину Лужники окупились?
Конечно, хорошо. Конечно.
Ну вот. А так срок окупаемости, наверное, спортивных объектов, ну, у меня есть ощущение, это десятилетие обычно, правильно?
Хотелось бы еще попросить наши власти, кто этим занимается, чтобы вот эти вот спортивные какие-то площадки, не обязательно стадионы, а просто спортивные площадки, не супер дорогие, а... Угу. Обычные самые появлялись бы, ну, в общем, где угодно, почаще и побольше. Какие-нибудь теннисные столы для пинг-понга, например. Я бы с удовольствием бы играл бы.
Хотите историю? Давайте. Короткая история, значит. Это даже не к властям. Мой товарищ захотел поставить в своем дворе, и он живет в Подмосковье, у себя во дворе многоэтажного дома, захотел поставить турники. Не для детей, а для взрослых. Турники. Заниматься спортом. Но для этого нужно было собрать подписи, чтобы жильцы остальные согласились. По-моему, там, ну, какой-то, может, половина, может, больше должны согласиться. А может, чуть ли даже не все, кто во дворе живет. Он пошел, собрал жильцов. Говорит, я на свои деньги. Говорит, а он бизнесмен. Он говорит, я на свои деньги поставлю. Вы, говорит, не против? Как бы, мне просто нужно, чтобы вы сказали да. Ему сказали нет. Знаете почему?
Чем, да, чем мотивировано?
Мотивировано так. Ага, знаем, сейчас вы свои турники поставите, будете на них пиво пить. Очень странная логика.
Ну, вы знаете, у нас детская площадка во дворе. Да. Во дворе детской площадки. На каждой площадке пьют пиво. Ну, сделайте для алкоголиков отдельное какое-нибудь гетто там, ну не гетто.
Да не, ну вы понимаете, какая история? Да-да-да, нет, мне просто нравится, человек хочет поставить турники, ему говорят, сейчас вы турники поставите, а здесь будут пить пиво.
У нас, к сожалению, люди вот так вот, ну не знаю, что, так и такие мысли в голову почему-то приходят.
Ну, такая странная логика.
Старшего поколения эти люди, к сожалению.
Ну, вообще, там ЖК новый, это подмосковный, там ЖК один, новый достаточно, и то есть там молодежь живет в основном. Это и удивляет, что настолько люди, вот у некоторых костное сознание какое-то. Да. Спасибо, спасибо. Да, спасибо вам. То есть я даже не к тому, что власти там поставьте то, поставьте сё, да, это хорошо. Я к тому, что даже инициатива, которая исходит иногда от человека, который не имеет отношения к власти, готов потратить свои деньги, она бывает наказуемо другими людьми, потому что, ага, вы поставите, серьезно, я до сих пор смеюсь просто над этим, вы поставите турники и будете там пить пиво. Зачем? И что мешает сегодня пить пиво без турников? Кстати, люди, которые пьют пиво в этом дворе, они пьют и без турников это пиво. То есть для них это не проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня Антон зовут.
Да.
У меня вот вопрос такой, а купили это за месяц, а содержание дальше этих объектов?
Ну, Лужники-то это не проблема.
Ну, хорошо.
А почему, да, кстати, вот можно я задам вопрос? Я просто это вот и у Пети Кузнецова нашего спрашивал, спортивного обозревателя и так далее. Все время спрашивают про стадион в Саранске. А что с Саранском не так?
Саранске не так, но в других городах есть более-менее футбольные клубы, которые могут играть на этих стадионах. А в Саранске вот он и минус. Причем стадион там шикарный.
Но стадион... Почему минус? У них нет вообще футбольного клуба, что ли?
Ну, уровня ниже, так скажем.
Ну, уровень
если
ниже.
Есть, наверное, да.
Я понял.
Клуб не способен собирать аудиторию данную, а за аудиторию не способна платить за содержание данного
стадиона. Вот я знаю, что на стадионах часто проводят концерты.
Ну, Стас Михайлов и еще пара-тройка, и все, наверное, кто у них там может собирать аншлаги.
Не знаю. Давайте посмотрим конкретно про Саранск, что будет. У меня почему-то полное ощущение, что все будет нормально. Знаете почему? Потому что, когда говорили про сочинские объекты, вот точно так же говорили, что с ними будет, кому они будут нужны, в Сочи никому это не нужно. А они до сих пор функционируют. Это удивительно.
Это сконцентрировано в одном городе.
Но тем не менее, все говорили, что это никому не нужно будет, и они будут стоять, и не будет там людей, а люди там почему-то есть. Согласитесь?
Отчасти да, но я думаю, что это еще обусловлено, так сказать. Не то чтобы осознанным выбором людей. Какие-нибудь госкомпании проводят там свои...
Да, и вот и в Саранске будут проводить мероприятия.
А дальше на все города госкомпаний, скорее всего, не хватит.
Ну, вот в Саранске будут проводить какие-то госкомпании, что-то, будут концерты какие-то. Спасибо большое. Может быть, какие-то футбольные будут игры, может быть, еще там... мало ли? Мало ли, что там можно придумать. Давайте посмотрим. Просто всегда, когда говорят о новых построенных стадионах, всегда говорят, вот в Саранске. Вот именно всегда, именно Саранск. Почему? Не знаю. Потому что вот есть у людей сомнения про этот стадион. Хорошо, но остальные стадионы, ну, сомнений нет. В Ростове это нормально будет стадион стоять. Вот. В Питере будет нормально, справятся. Давайте посмотрим. Может быть, не исключено, что стадион в Саранске себя не оправдает. Не исключено. Но у меня почему-то позитивное какое-то ощущение. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Леш, добрый вечер. Меня зовут Николай. Я, кстати, с вами из Саранска по поводу вот стадиона.
Может быть, вы поясните, что он прям никому не нужен совсем там или что?
Кстати, я вот какой-то негатив, и я думаю, что зря. В Саранске два стадиона. Один из них это «Старт», а второй это вот, в частности, клуба «Светотехники», если не ошибаюсь. И вот непосредственно тот, который стадион реконструировали, там же зимой проводили, в частности, гонки на мотоциклах. Я вот не знаю, как они точно называются. Люди с удовольствием ходили. И, кстати, насколько я слышал, даже то, что непосредственно сам стадион мало того собирается дальше использовать, так и еще собирается опыт Саранска перенести на другие стадионы.
Я вам больше скажу. Если, например, люди не знают, чем занять стадион зимой, допустим, Я бы предложил пускать туда на автомобилях людей, чтобы они просто дрифтили с удовольствием.
У нас Лёш, вот...
найти...
это, конечно, на... да, и тем более...
Найти, как использовать стадион, я бы нашел.
Лёш, в Саранске два огромных, один институт, второй университет, и, да, все взвод, ребята, которые непосредственно занимаются спортом, я думаю, что применение стадиону в Саранске... Я на 100% уверен, что найдется.
Найдется. Ну, посмотрим. Давайте посмотрим. Заводы надо строить, а не стадионы, пишет 90-й. 90-й, не понимаю противопоставления. Вот. Я не понимаю этого противопоставления. Вот. Тем более, что строить заводы в черте города – это странная затея. Вы понимаете, что некоторые заводы, которые сейчас, кстати, у нас сносят в Москве, они были в черте города в определенном... Точнее, они вот сейчас в черте города находятся, но раньше они были на отшибе. То есть у нас вот по трешке есть заводы, да? Серп и молот, знаете, есть ЗИЛ, ну и еще полно всяких разных заводов. Сейчас они не функционируют. И это очень хорошо. Сейчас вот вы мне скажете, что это плохо, а я вам скажу, что это очень хорошо. Потому что в городе и так же дышать нечем. Они не нужны, заводы. Да, заводы должны быть за городом. И вот когда эти заводы строились, они были за городом. То есть это была окраина. И на окраине стояли эти заводы. Если бы на месте нового стадиона, там, «Динамо», построили бы завод какой-нибудь, или сейчас все взяли бы, да завели заводы, которые раньше работали оборонные наши, представляете? Вот там Гайвороновские вот эти вот все, как она называется, эти районы. Там тоже была «Молния», по-моему, завод. Чтобы с опасными всякими веществами это все работало на оборонку. Кстати, обратите внимание, как не ткнешь какой-нибудь завод, он оборонный был. Вот практически все заводы, они оборонные были. Сейчас с оборонкой все нормально? Ну вот сами себе ответьте на вопрос. Да вроде нормально с оборонкой, достаточно. Даже, может быть, излишне иногда деньги тратятся на оборонку. Ну, по мнению некоторых людей. А заводы вот эти ничего уже особо не производят. Соответственно, где-то это производится, да? А завод ЗИЛ тоже на окраине города строился? Да, джекпот, потому что ЗИЛ, он за трешкой. Он за трешкой, более того, он, по сути, на острове. Он, по сути, на острове. Да, он на отшибе был. За трешкой это все, это до свидания. Вы просто посмотрите на карту Москвы, посмотрите, как Москва менялась, посмотрите, что Перово это был поселок отдельный вообще, это где-то далеко-далеко, куда надо очень долго ехать и непонятно как, а новых не построили, и люди без денег остались и работы. Ну как не построили? Кто-то же делает самолеты, ракеты вот эти все. Вот, пожалуйста. Вот эти оборонные заводы, которые были сейчас в Москве, их сейчас куда-то выводят, правильно? Куда их выводят? Они все так же занимаются тем, чем занимались. Некоторые, естественно, пропали. Вот «Москвич» завод, наверное, по-моему, с ним уже ничего нет. Ну, он уже мертвый, да? «ЗИЛ», ну, тоже, я что-то не знаю, что он производит у нас, «ЗИЛ», сегодня что-нибудь, или не производит у нас сегодня «ЗИЛ» ничего. По-моему, ничего не производит. Некоторые, да, канули в лету, это я с вами согласен. А объекты, построенные к Олимпиаде 80-х, до сих пор актуальны, пишет «Лимузин». Да, конечно, но их реконструировали, обратите внимание, «Лужники», например, да, давно были построены. Пришлось реконструировать, потому что, ну, уже по стандартам, конечно, там не подходило. Уже надо было... переделывать. Ее, собственно, переделывали. А Перово, кстати, был город, и там завод «Прожектор», где мой дед директором был, пишет Георгий. Ну, вот видите, ну, город, конечно, в современном понимании это не совсем город, но давайте называть это город. А в Саранске клуба нет, какие мотоциклы и дрифт, вы совсем ку-ку, там один газон миллиард стоит, а в Ростове пока клуб пускать не собираются, а в Сочи перевезли «Динамо» из Питера, пишет Фима Собак. Да, Фима, и вообще мы все сдохнем обязательно. А в конце нас всех ждет не царствие небесное, а, знаете, коробка с червями. Фима, я как вы рассуждать умею. Я негативу могу нагнать столько, что вы все будете рыдать и обливаться слезами, кровавыми умываться. Ну зачем мне это делать? Зачем мне это делать? Поживем, увидим. Поживем, увидим. Говорили, что у нас никогда не будет никаких самолетов пятого поколения. Он есть. Говорили, что мост крымский никогда не построится. Он есть, он стоит на месте. Говорили, что сочинские объекты не будут использоваться. Используются. Говорили, что... Ну, да что только не говорили. Говорили, что в Крым люди ездить не будут. Ездят. Ну, ездят, понимаете. Ничего с этим невозможно поделать. Вот ездят и ездят. Вот. Говорили, что реконструкция Лужников невозможна. Возможно, сделали. Вот. Я посмотрю, понаблюдаю и по факту уже скажу. А рассуждения из разряда «все будет обязательно плохо», они ровно столько же значат и столько же весят, сколько и рассуждения из разряда «все будет хорошо». Единственный только момент, вы людям надежды никакой не даете на светлое будущее. Вот и все. А так ваши слова не подкреплены ровно ничем. Так же, как и слова тех, кто в позитив какой-то верит. Реальность все растает по своим местам, обязательно. Говорили, что Васильева не посадят. Посадили, пишет Джекпот. Ну, на какое-то время посадили. Ну, ладно. Уже надоели эти гундежники, имидж страны не купить ни за какие деньги, пишет Максим. Да я даже не про имидж страны, Максим. Я как-то про то, что ну, вот был стадион, и на нем был рынок. А теперь стадион, на котором газон и играют в футбол. Мне кажется, правильнее, когда стадион используется для того, чтобы на нем играли в футбол, а не продавали тряпки какие-то. Кажется, это логично, и это правильно. И у меня есть ощущение, что совсем недавно было по-другому. Вот и все. Вот как я наблюдаю за тем, что происходит. Пока. Ну что, у нас времени совершенно не остается с вами, дорогие друзья. Нам скоро нужно будет уходить в Кардайджес, поэтому просто короткая новость. Каким трудами иногда и болью дается нашим людям имидж страны? Говорят, что полицейских в Сочи на чемпионате мира, которые охраняли чемпионат мира, положили на полу в коридорах поезда. Там они спали, отдыхали, потому что другого места им не нашлось. В этой ситуации мы будем разбираться. Но если это так, то я просто хотел бы передать этим парням, отважным, этим работникам правоохранительных органов, спасибо за терпение, да? Все, дальше Кардайджест. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.